Хорошо, дорогие. А сегодня, знаете, честно сказать, после такого присутствия не хочется ничего говорить, не стоять здесь, просто сейчас упал бы и лежал. Но всему свое время. И то, о чем я сегодня буду говорить, я назвала эту тему «Видящие через призму Духа». Я готовилась к этому дню, знаете, я много читала, писала, думала, размышляла, но, как обычно, что любит делать Дух Святой, он любит менять вещи, поэтому все, что я готовила, пришлось закрыть, и я сегодня буду говорить немножко вещи, которые буквально вчера Бог начал мне показывать. Это не обязательно будет что-то новое, но я знаю, что это очень важно в теле Христа, и мы должны знать это. Мы должны понимать это, мы должны переживать эти вещи. Знаете, я верю, что мы сейчас живем в очень уникальное время. Очень уникальное время. В каком смысле? Время быстрого роста, время перемен, время, когда наука, знаете, она очень сделала огромный шаг вперед. Всякие открытия, вещи в технологии. Я думаю, пройдет еще совсем немного времени, когда мы начнем, мы будем просто смеяться с наших айфонов, которые такие сейчас крутые у нас. Я думаю, мы будем смеяться над машинами, на которых мы ездим, как мы сейчас заправляем бензин и прочие вещи, потому что технология, она быстро развивается, идет вперед. И это не просто физические вещи, потому что по мере того, как духовный мир делает шаг вперед и развивается, люди, даже не имеющие ничего с Богом, знаете, вернее, если так можно сказать, наука — это вещи, которые не просто вещи физического мира. Это то, что есть у Бога, это то, что Он высвобождает на землю. Потому что написано, что в последнее время знание умножится. И это не только знание духовных вещей и откровений. Это знание во всем. И в то же самое время, когда мы видим, как наука развивается, я вижу сейчас, а я думаю, вы все видите огромный рост духовных вещей, духовных откровений, то, куда Бог ведет свое тело. Вещи, о которых мы практически буквально пару лет еще не могли даже думать, мечтать или боялись о чем-то говорить, сегодня они настолько доступные, простые, открытые, об этом говорят все. Это говорит о том, что Бог сейчас ведет нас в очень уникальный сезон и период. И знаете, мы часто говорим о новый сезон, новые откровения, новые вещи, но на самом деле все это не новое. Это новое для нас сейчас, но это то, что у Бога было всегда, если можно так сказать, сложенное в Его, не сокровище, а в Его кладовых. Да? И то, что сейчас, по мере нашего роста, Бог достает оттуда, или я так скажу, мы достаем из этих кладовых и постепенно развиваемся. Я знаю, что слава Божья, вернее, не слава даже Божья, а познание славы Бога, оно заполнит всю землю, оно должно заполнить всю землю. Но кто принесет это познание, его славы на землю? Сыновья. Аминь. Но интересно, что сейчас, на данный момент, сыновья, они еще только-только поняли, что не нужно делить портфель, что не нужно забирать друг друга вещи, куски мяса, которые пожирнее. Они только, знаете, научились и поняли, что мы только сейчас понимаем, что Бог, оказывается, любит нас, что Он на нас не злой, что Он добрый, что Он справедливый. Только-только-только начинаем в эти вещи входить. Иногда, знаете, смешно, даже интересно смотреть на себя. Я включаю себя туда, на вещи, которые мы говорим, которые мы проповедуем друг другу, или молитвы, которыми мы молимся, знаете, утверждая любовь Отца в нашей жизни, говоря: «О, папа меня любит». Это, знаете, это настолько детские, еще простые вещи, самое начало, когда мы проповедуем друг другу и утверждаем, что мы чистые, мы праведные, мы спасенные. Это самое начало, это начало, в которое входят сыновья, которые взрослеют, те, которые принесут познание Его славы на эту землю. Потому что, знаете, все, что мы нарисовали себе о Боге, то наше представление, которое мы даже имели буквально 5 лет назад о том, как Он придет, какая слава опустится, каким образом, какое облако мы увидим, какое количество ангелов, Бог сейчас абсолютно перерисовывает это все. Полностью. все наше понимание, все, как мы представляли себе, все, что многие годы церковь даже думала о пришествии Христа. Знаете, как Он придет при трубе громкой и спустится на землю. Все наше понимание о том, кто Он. И знаете, я когда думала об этом, мне Иисус сказал, а что если это будет абсолютно не так, как ты представляешь себе? А что если я приду в лице моей церкви на эту землю? А что если мое пришествие будет в лице моей церкви? Потому что, вы знаете, то, как мы воспринимаем Бога, так как мы видим Его откровение, слышим, понимаем, таким образом мы проектируем все это в этом мире. Почему мир до сих пор не воспринимает наше Евангелие, наши проповеди, наше призвание к Богу до сих пор? Потому что мы спроектировали абсолютно, знаете, неправильное восприятие Бога. Абсолютно мы смотрим через призму страха. Мы смотрим через линзы недоверия. Вы знаете, то, как церковь многие годы, чем она воспитывалась. Я смотрю на себя в то, чем я с детства, знаете, была заражена, то, что в меня влаживалось. Такое у меня восприятие Бога, того, кто Он, как Он вернется на эту землю. И вы знаете, почему я верю, что Бог придет через свою церковь на эту землю? Это будет Его пришествие. Потому что та, которая принесла неправильное восприятие Бога на эту землю, она, исцеленная Богом, принесет правильное восприятие. Только таким образом мир изменится и захочет видеть настоящего Бога. Потому что на данный момент наше восприятие еще, оно исцеляется, но на данный момент оно еще больное. Мы приносим Бога абсолютно не такого, какой Он на самом деле есть. Я верю, что, знаете, то, что я сейчас говорила, это не есть жестокая самокритика. Это просто понимание нашего возраста, то, где мы еще находимся, и этого огромного процесса, которым Бог проводит свою церковь. Потому что мы на самом деле сейчас только-только, знаете, мы только поняли, что мы были созданы по образу Бога. Мы только это поняли. Но вообще, что такое это образ? Ну, что такое подобие? Я думаю, подобие для нас это настолько сейчас еще закрытая сфера. Еще такая непонятная сфера. Но она влечет нас. Скажите, кого влечет подобие Иисуса? Мы вообще знаем, что такое подобие? Знаете, на энкаунтере, когда мы служим, я всегда люблю рассказывать, упоминать одно место из Библии. И в этот раз, когда я думала об этом, Бог показал мне его немножко с другой стороны. Это Исаия 6 глава, с 1 стиха. Там написано, он говорит, в год смерти царя Озии я видел Господа, сидящего на троне высокого и превознесенного, и я видел, как края его одежды, они заполняли храм. Знаете, когда я думала об этом, я просто увидела это место, и там написано, что края одежды, они заполняли храм, они не заполнили храм, они заполняли. Это познание его славы. Это процесс, где Бог вводит нас в свое подобие, открывая себя. Потому что подобие влечет нас, подобие влечет. Это не просто что-то, что мы захотели. Аминь. Это не просто что-то мы выдумали, я хочу подобие. Но это что-то, что кричит внутри нас. Знаете почему? Потому что мы были взяты от него. Вообще интересное место. В Бытие написано, мы привыкли, как бы мы знаем это место наизусть, и все время его цитируем, говорим, что Ева была взята из ребра Адама, когда он уснул. Но вы знаете, что в оригинале написано, что Ева не была взята из ребра, а что Бог, Он усыпил Адама после того, как Адам не мог найти себе равную, похожую, а такую же, как он, Бог усыпил Адама и разделил его надвое. И из второй половины Он создал Еву. Именно поэтому Иисус не стыдится называть нас равными себе, похожими на Него, такие же, как Он. Именно поэтому Отцу пришлось, если можно так выразиться, усыпить сына, когда он был на земле, когда он вошел в эту смерть и разделить его надвое и вытащить из него невесту, похожую на него, невесту, носящую его подобие. Именно поэтому внутри нас этот голод, потому что мы не просто удовлетворяемся образом Бога и просто, не просто хотим верить в Него, служить Ему. Есть что-то внутри нас намного глубже, что кричит и взывает к Его глубине и хочет выносить это подобие. Знаете, когда я дома сидела, просто в своей тайной комнате размышляла, молилась, и Дух Откровения, я знаю, что Он был на мне. И я в один момент я просто услышала очень сильный стон, как смешанный с плачем. Это был громкий голос. Я слышала женский голос. И я сказала: «Отец, что это?» Он сказал мне: «Это поколение Анны. Анны, которая просила выносить ребенка». Я знаю, когда проповедуется об этом, много говорится о призвании, о предназначении, что Анна выпросила у него. Но то, как мне показал это Бог через Дух Откровения, Он говорит, это была женщина, которая не просила себе ребеночка, чтобы потом заниматься с ним, любить его, гладить его, взращивать его, смотреть, как он взрослеет. Она просила его для чего-то намного большего. Он сказал: «Вы поколение Анны, и ты сейчас слышишь стон, который поднимается от земли. Стон поколения Анны, который хочет выносить внутри себя подобие. Подобие Иисуса, которое хочет выносить сына». Помните, в Откровении там написано: «Женщина, которая родила младенца». Женщина, которая родила сына. Это поколение Анны, которое выносит Сына Божьего внутри себя, родит внутри себя Его подобие. Вы слышите, куда нас Бог зовет? О, я не знаю, я помешана на этих вещах. Это все, о чем я думаю, поэтому Бог мне показывает эти вещи. Но смотрите, из-за того, что внутри нас вот этот голод и жажда, и желание, у нас появляется интерес. Бог, а как мы можем войти в эти глубокие вещи Тебя? Как мы можем вырасти в Твоем подобии? Что у Тебя есть для нас? И это вещи, о которых я сегодня, кстати, вот хочу говорить. Каким образом Бог зовет нас, каким образом Бог хочет показать нам эти вещи. Смотрите, я верю, что это именно желание Бога, это не просто наше собственное желание, то, о чем мы надумали, то, что мы захотели. Это настолько Его желание раскрыть себя нам полностью. Все, что, знаете, все, что у Бога есть, все Его тайны. Я знаю, мы называем Бога суверенным, и это да, аминь, Он суверенный, но это... Он взял свою суверенность, и Он позволил нам коснуться ее. Бог, который хочет, чтобы мы знали абсолютно все тайны, все глубины Его существа, Его разума, полностью того, кто Он есть. Написано, да, мы часто говорим, это место написано: «Вам дано знать тайны Царства Божьего». И знаете, я пошла в это место, мне было интересно его еще раз прочитать. И это будет, я сейчас пару буквально стихов прочитаю, это будет Матфея, 13 глава, с 11 стиха. Я люблю смотреть в разных переводах, поэтому у меня всегда, я всегда читаю Библию с разных переводов. Этот перевод, английский перевод, который называется Message. Кто знает, кто читает Message Bible? Тоже очень классный перевод. Смотрите, как там написано. Место, которое мы знаем наизусть, вам дано знать тайны царства. Это, то есть мы знаем, что Иисус рассказал притчи народу, и когда народ, ну, о том, как Он сеял зерно, когда народ ничего не понял, ученики тоже ничего не поняли, но они сделали вид, что поняли, но типа они переживают за народ. Они пришли и говорят Иисусу: «Иисус, а зачем ты вообще рассказываешь историями?» Смотрите, что Иисус им сказал. Они говорят: «Зачем ты рассказываешь истории?» Иисус говорит: «Вам была дана способность проникать в суть Божьего Царства. Вы знаете, как это работает. Не всем был дан этот дар, но вам было дано это понимание». Видите, что Он говорит? Он говорит: «Вам было дано понимание, вникнуть в суть того, что вообще есть Царство». Знаете, очень сильную тему в прошлое воскресенье говорил пастор, кто ее не слушал, восстановление коммуникации, да, по-моему, называется. сильнейшие вещи. И я понимаю, людям, которые еще не хотят это слышать, для них это неинтересно. Но тем, кто голодный, у кого текут слюни, это очень сильные вещи, где он говорил о Царстве Бога, о том, что Иисус принес реально на эту землю. Не только это, но это одна из вещей, о которых он говорил. Знаете, Бог хочет открыть нам полноту. Для того, чтобы мы могли построить царство, мы должны знать, как царство оперирует, правильно? Мы должны знать стратегию, мы должны знать тайны этого царства. И когда Бог говорил притчами, когда Он говорил истории, рассказывал непонятные людям, ученики удивлялись, там чуть ниже написано, Он говорит, я говорю историями или притчами для того, чтобы подтолкнуть их, к этому пониманию. Потому что, смотрите, Бог, Он когда прячет от нас какие-то вещи, Он не прячет их, в принципе, от нас, Он прячет их для нас. Все, что есть у Него, это дано было нам. Но по какой-то причине Бог очень часто говорит притчами, историями, рассказами, которые нам непонятны. Почему-то у Него есть сокрытые тайны. Почему-то царство имеет тайны. Почему? Потому что когда у нас все на тарелке, когда все открыто, мы не хотим этого. Но Бог специально прячет вещи для того, чтобы церковь искала их. Тогда они становятся заманчивыми, интересными. И Бог хочет раскрыть себя во всей полноте. Это Его, знаете, как я сказала, пару лет еще назад, вещи, о которых мы боялись даже говорить, сейчас они понятные. Те отношения с Богом, которые у нас сейчас, раньше об этом было, это было как богохульство вообще. Вы знаете, но на данный момент Бог не потерял из-за того, что Он раскрывает себя и делится с нами тайнами, открывает свой разум нам. Он не теряет свое величие, как многие люди думают. Не говори так о Боге, не говори так об отношениях с Ним. Ты унижаешь Его величие, ты унижаешь то, кто Он есть. Но это не я захотела. Это не я придумала. Это Он, это Его желание, это Его цель полностью раскрыть для нас эти вещи. Смотрите, мне нравится, интересно, как написано. Сейчас, если я найду в своих записях. Интересно, как написано о разуме Христа, да? Потеряла. Ничего. В следующий раз найду. Не улетела моя бумажка никуда? Нет. У вас, наверное, таких проповедников еще не было. Я очень уникальная, единственная и неповторимая. iPad еще не купила, скоро куплю. Главное себя вовремя похвалить. Ну ладно, хорошо, я скажу примерно своими словами. Я прочитаю это место, но перед этим я хотела... Смотрите, где написано о его разуме. Это будет 1 Коринфянам 2 глава. По-моему, с 15-го, да. Но начну, наверное, чуть раньше. Там написано о разуме Христа. Смотрите, глаз не видел и ухо не слышало, и на ум человеку не приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит Его. Я знаю, мы знаем все это место наизусть. Но здесь даже в одном из переводов написано, что еще даже не было открытия, у нас даже не было возможности проникнуть в то, что у Бога есть для нас. Не только глаза не слышали, глаза не видели, уши не слышали. Намного больше, смотрите, но Бог открыл это нам через Дух. Ибо Дух исследует все, даже скрытые глубины Божьи. Смотрите, что исследует Дух. Его Дух, Он исследует все. Не только все, Он исследует даже скрытые глубины Божьи. Вот интересно, что такое глубины Божьи? Понимаете, куда Бог зовет нас? Это Его жажда, это Его цель, это Его желание открыть нам все глубины. Слова, которые я сейчас говорю, знаете, они как бы звучат очень, заученно, мы много раз их повторяем, но если глубоко в это все посмотреть, скрытые глубины Божьи. Смотрите дальше. «И какой человек знает мысли другого, кроме духа того человека, который внутри него?» Также никто не знает мыслей Божьих, кроме Духа Божьего. Но мы получили не тот Дух, который принадлежит мирскому, а тот Дух, который исходит от Бога, чтобы мы познали все, что нам было безвозмездно дано Богом. Опять, познали все. Когда говорится все, это имеется в виду все, правильно? Мы говорим об этих предметах не словами, которые научились через человеческую мудрость, а словами, преподанными нам Духом, толкуя вещи духовные с помощью духовных слов. Недуховный человек не воспринимает тех истин, которые указывает Дух Божий, и, по его мнению, это глупость. Он не может их понять, ибо они оцениваются духовно. Но духовный человек может оценить все, хотя его самого никто не может оценить. И теперь 16 стих. 16 стих, который вообще вводит меня в шок. Я прочитаю, как здесь написано, и потом немножко скажу с другого перевода. Кто познает разум Божий? Кто может указать Господу, как ему поступать? Но нам дан разум Христов. Перевод, который я пыталась найти, там написано, очень сильно написано, кто когда-либо мог интимно и близко познать разум Бога настолько и может настолько хорошо знать самого Господа, что он может стать ему советником. Задается вопрос. Говорит, кто вообще способен знать разум Бога настолько близко, настолько интимно, настолько знать его хорошо, чтобы он мог стать советником Богу? Вопрос, да? И кажется, ответ никто, абсолютно. Потому что это что-то, что закрыто для человека. Но потом дальше он говорит, но Христос смог. Христос смог познать разум Бога настолько близко и интимно, что он может стать ему советником. И написано, а у нас есть восприятие Христа. То есть мы имеем его чувствование, мы имеем его мышление, мы можем проникать, имея его дух, во все глубины Бога. Вы слышите? Вы когда-нибудь себе могли представить, что нам дана возможность стать советниками Бога? Я знаю, звучит как богохульство для многих. Но на самом деле, вы знаете, что это реальность, о которой даже написано в Старом Завете. Бог советовался со своими друзьями. Это не просто моя прихоть, что я кричу внутри себя, Бог, я хочу знать все. Все твои мысли, все твои тайны, все твои откровения. Он говорит, нет, это не ты хочешь знать, это я зову тебя. Это то, что сейчас только что пела Света. Это то, куда я зову тебя. Я зову тебя в такую глубину откровения и познания меня, где ты сможешь. Вы знаете, у нас есть дерзновение. Это то время, когда мы приходим перед его престолом в тронный зал или в зал суда мы приходим даже. Не только потому, что у нас есть какие-то вещи несправедливые, которые мы хотим принести перед лицом Бога. Мы приходим туда, потому что нам дано право через его дух стать его советниками. Я знаю, это звучит как что-то ненормальное, что-то сумасшедшее, но это не наша прихоть. Я верю, что Бог ведет своих сыновей в это глубокое откровение, в это место познания его настолько глубоко. Я верю, что поднимается поколение Самуила. Это был отрок, как, наверное, да, написано в Библии. Отрок, то есть это, я не знаю, это подросток, наверное, если так взять. Ребенок, подросток, который вырос в присутствии Бога. Да, в то время пророчеств почти не было, откровений, видений. Все было мертвое. В храме происходили неправильные вещи. Пророк или он был нечистым человеком. Его сыновья творили вещи, но этот отрок, этот ребенок, он был в присутствии Бога постоянно. Он спал возле ковчега. И Бог сказал мне, он говорит, я поднимаю сейчас поколение людей, которые только потому, что они находятся постоянно, постоянно, постоянно в моем присутствии, я не смогу не позвать их. Вы слышите? Он говорит, я не смогу не позвать их. Да, он был еще практически ребенком, он не знал голос. И ты скажешь, я не знаю, я не слышу, я не понимаю. Но если ты будешь находиться постоянно в его присутствии, он позовет тебя. Он позовет тебя глубоко. Иеремия 33:3. Знакомое нам место. которую мы очень любим говорить, знаете, в моменты, когда у нас какие-то проблемы, переживания. Но я верю, что здесь речь идет о намного глубже вещах. Где сердце Бога говорит нам: позови меня. Позови меня. Я хочу показать тебе глубину себя, я хочу показать тебе вещи, я хочу показать тебе тайны царства. Я хочу научить тебя строить. Церковь не была рождена только выпрашивать, выклянчивать у Бога помощь. И это мы называем: позови ко мне, когда тебе плохо, я пожалею тебя, поглажу по голове. Бог зовет нас на много глубокие вещи, глубже, больше. Он говорит: позови меня, у меня есть тайны царства, которые я хочу показать тебе. Я хочу, чтобы ты научился оперировать в них. И знаете, Бог повел меня вчера буквально немножечко в другие вещи, которые Он показал мне о царстве. И Он сказал мне: это ключи, чтобы знать тайны царства. Это то, в чем ходил мой сын. И я хочу, что это то, в чем, что, то, в чем бы ходила церковь. Не знаю, вроде вчера рыбу не ела, что-то пить хочу. Смотрите, это будет у нас Ефесянам. Ефесянам 1 глава. Я буду на ходу переводить. Ну, не знаю, я перешла на английскую Библию, сейчас просто русскую практически не могу читать. С 15 стиха. Смотрите, Павел пишет: «Мое сердце полная благодарности Богу за вас. Я постоянно молюсь, чтобы Отец Славы, Бог нашего Господа Иисуса Христа, чтобы Он открыл вас». И здесь стоит это английское слово опять «unveil». «Unveil» мы знаем, что это раскрытие, снятие покрывала. В русской Библии в основном во всех переводах написано: «Я прошу Господа, Отца нашего Господа Иисуса Христа, чтобы Он дал вам дух мудрости и дух откровения». Но здесь написано: я хочу, я прошу Его, чтобы Он открыл внутри вас, вы слышите? Чтобы Он открыл внутри вас богатство духа мудрости и духа откровения через полноту соединения со Христом. Здесь оно открывает немножко другую перспективу. Здесь вообще не говорится о дарах Святого Духа. Здесь говорится именно о духе. Двух духов из семи духов Божьих. Точно так же, как Отец Бог, Он один в трех лицах, Папа, Сын и Дух Святой. Так же самое Дух Святой, Он один, но у Него есть семь духов, которые составляют Его. И Павел говорит, что я прошу Бога, Бога Славы, Отца Славы, чтобы Он раскрыл, Он снял это покрывало, Он раскрыл внутри вас богатство Духа мудрости и Духа откровения. Вау, для меня это был реальный шок, потому что как бы читала всегда, знала вроде бы всегда, но Бог сказал мне: то, в чем ходил мой сын, на нем был дух откровения. Вы хотите знать тайны царства? Каким образом вы можете знать? Почему сегодня христианство такое, вы знаете, настолько недалекое? Все всего боятся. Мы боимся пророчествовать. Пророчество — это только для женщин, потому что они очень эмоциональные, и они умеют плакать, молиться на языках и высвобождать пророчество. Вы знаете, сильная молитва была в пятницу. Мы молились за наших мужчин, за поколение мужское. Я верю, что это то, что сегодня Бог говорит церкви. Когда на церкви есть дух откровения, неважно, мужчина ты или женщина, мужчины... Дух откровения не был дан только эмоциональным женщинам. Дух откровения носил на себе совершенный человек, мужчина, Иисус Христос. На нем был этот дух откровения. Он говорит: я прошу Бога, чтобы Он открыл внутри вас. То есть, смотрите, мы не можем ходить во всех дарах Бога, именно как индивидуальность. Мы можем ходить как все тело, где Бог равномерно распределяет свои дары. Но ходить или носить на себе дух откровения, дух мудрости может каждый рожденный свыше. Это наше наследие, это то, что было дано нам, это то, как мы можем строить царство. Потому что мы не можем строить царство, если мы не находимся в духовной атмосфере. Если мы не переживаем вещи, если мы не видим эти вещи, если мы не чувствуем, если мы продолжаем оставаться естественным человеком с нашими естественными чувствами, осязание, обоняние и прочие вещи. По-моему, Колоссянам, если я не ошибаюсь, 3 глава, там написано, что через смерть и через воскресение со Христом мы отрезали или развязали узлы, которые держали нас естественным человеком через соединение с Ним. И теперь мы сокрыты в Боге со Христом. Смотрите, для чего Бог дает нам дух откровения, дух мудрости и дух откровения? Дух мудрости дается нам для того, что когда мы получаем откровение, чтобы мы знали, что с этим делать. Но дух откровения, он дается нам для того, чтобы мы перестали жить нашим естественным человеком, чтобы для церкви была открыта сфера духа, чтобы мы начинали смотреть на вещи через глаза духа, через призму духа. Как исцелится наше восприятие Бога, как мы принесем на эту землю то, кто действительно Бог есть, имея на себе или раскрыв внутри себя дух откровения. Дух откровения, любой человек может, любой рожденный свыше человек может ходить в этом духе. Это очень сильная стратегия царства. Для чего вообще дается дух откровения? Смотрите, многие люди думают, что дух откровения дается нам для того, чтобы мы стали умнее или духовнее и, знаете, смотрелись очень духовно по сравнению с другими людьми. И это сегодня эпидемия в церкви, потому что, знаете, сейчас пошла мода, все должны видеть видения. Я сейчас говорю о мотивах. Все должны видеть видения, ко всем приходят ангелы, все выступления, все переживают какие-то вещи, не только ангелы. А если к пастору пришел колдун, и ко мне должен прийти колдун. Знаете, мы слышим эти вещи постоянно, и именно не простой колдун, а тот же самый, который приходил к пастору. Дорогие, дух откровения не дается Богом для этого, чтобы мы были все крутые и умные. Дух откровения дается нам для того, чтобы открыть наши глаза, переживать духовные вещи не для какой-то хвальбы, не для себя, для того, чтобы церковь выросла, чтобы выросло ее восприятие. Смотрите, дух откровения это настолько, я бы даже сказала, сильная личность, которая дана нам в нашей жизни, которая открывает нам сферы нашей жизни, которые были раньше закрыты. Я приведу такой пример. Например, знаете, очень часто на энкаунтере мы сталкиваемся с такими вещами, когда человек приезжает очень больной и разбитый эмоционально, и Бог через дух откровения показывает ему сердце отца, и приходит дикий ненормальный смех. Человек смеется и в это время исцеляется. Я верю, что это дух откровения, который открывает человеку новую сферу познания Бога. И что он делает? Когда Бог через дух откровения открывает какую-то сферу в нашей жизни, эта сфера потом никогда не закрывается. В любой момент твоей жизни, когда тебе нужно вернуться туда, получить опять какую-то энергию, у тебя есть способность через дух откровения, потому что ты получил это, ты пережил это, вернуться опять туда и переживать заново и заново эти вещи. Я сама очень сильно пережила эти вещи, когда Бог освобождал меня от отверженности. И знаете, когда я иногда встречаю какие-то атаки в своей жизни, и на меня опять начинает сваливаться эта вещь, я помню то, что было мне дано духом откровения, когда я встретилась с Иисусом. И у меня всегда есть возможность вернуться на то место и пережить. И знаете что? Что уникально и интересно? Что когда мы переживаем эти вещи, мы не просто переживаем их, знаете, духовно. Мы чувствуем их буквально на физическом даже уровне. Мы можем ощущать запах, прикосновение. Мы помним все моменты, что как произошло. Это дух откровения. Это очень сильные вещи. Бог дает нам дух откровения именно для этого. Смотрите, но мне нравится, что следует за духом откровения. Во-первых, я еще хочу такую сказать вещь интересную, сейчас вспомнила. Знаете, когда приходит дух откровения, он всегда несет за собой тайны. Он всегда, если ты просишь Бога, чтобы он поднял внутри тебя дух откровения, в котором ты будешь ходить, Бог, ты должен быть уверенным, что за этим будут следовать тайны. Не всегда вещи будут какие-то понятны тебе. Знаете, очень часто, когда Бог высвобождает какое-то откровение, через дух откровения или какое-то пророчество, какие-то вещи, и очень часто оно не сбывается сразу. И мы, знаете, сразу выкидываем это откровение и говорим, что это не от Бога, или, может быть, пророк ошибся, или что-то с ним произошло, или он был не в помазании, и такого рода вещи. Я почему об этом говорю? Я вспомнила, мы недавно буквально с девочками разговаривали насчет этого, и я вспомнила такой момент, когда несколько лет назад, может, лет 5 назад к нам приезжал Бобби Каннер, и я, как обычно, сидела вот здесь на второй лавке, и, знаете, все 3 дня конференции он подходил ко мне и пророчествовал. И для меня, конечно, это было очень значимо, потому что были вещи в моей жизни, где мне нужен был прорыв, и я просила Бога, спрашивала. И он говорил очень сильные вещи в моей жизни, и он, знаете, сказал такой один момент, он говорит: «С этого вечера в твоей жизни изменится все, придет глубокий прорыв, и именно ты будешь благодарна Богу именно за этот вечер, потому что именно этим вечером все изменится». И я сижу и такая думаю: вау, я ощущаю это всем моим существом, всем моим телом, и духовно, и физически, и телесно, то, что он говорил, потому что да, это прорыв, это то, что я жду, это то, что я ждала. Знаете, я пришла домой, легла спать, ничего не произошло. На следующий день опять ничего не произошло, я ничего не чувствую, не вижу, не переживаю. И прошел ни день, ни месяц, ни год, прошло буквально несколько лет. Знаете, и в тот период все ухудшилось, все стало еще худше. Казалось, что я не поняла, а Бобби Каннер, ты ж, ну, пророк, ты или потерялся, или у меня в моих глазах такая была, знаете, печаль, что ты хотел мне пророчествовать, я не знаю. Знаете, я начала Бога спрашивать, говорю: Бог, покажи мне, объясни мне. Я верю, что этот человек, он двигается в духе откровения. Почему вещи, которые он сказал, не произошли в моей жизни? И Бог показал мне одну очень сильную вещь, и я хочу этим поделиться, потому что я знаю, у вас, у многих есть такие же вопросы, и мы часто не понимаем, что происходит. Потому что дух откровения, он приносит тайны, которые часто непонятны нам, но они действительно реальные. И Бог сказал мне, он говорит: ты не видела этого, ты не понимаешь этого, но действительно, в тот вечер в духовном мире произошли вещи, которые принесли перелом в твоей судьбе. Ты, может быть, этого не поняла тогда, ты не переживала, ты не увидела духовными глазами, но этому человеку было показано. Он говорит: именно ты должна благодарить меня, потому что именно в тот момент произошла битва, произошли вещи, которые принесли перелом в твоей судьбе. Вы знаете, что делает Дух Откровения? Он приносит вещи, непонятные нам, но Он открывает нам глаза в духовную сферу. Он начинает нам показывать вещи, которые раньше были непонятными. Он начинает нам показывать, что реальность физического мира или реальность естественного человека, она покоряется, находится в покорении у реальности высшего духовного мира. Дух Откровения вводит нас в реальность высшего мира. То, что мы можем чувствовать, осязать, чему прикасаться, видеть, для нас это сейчас близко, для нас это легко, понятно. Мы так хотим видеть и слышать, и переживать Бога. Но на самом деле, это низшая реальность, которая покоряется всегда высшей. То, что происходит в высшей реальности, оно намного естественнее, чем эта обыкновенная реальность. Это то, что делает Дух Откровения. Я знаю, что мы это уже знаем, но мне хочется это утвердить в нас, потому что хотя мы и есть духовные личности и существа, мы постоянно, знаете, мы продолжаем жить в реальности естественного человека. Мы продолжаем двигаться, знаете, на ощупь, но на самом деле эта реальность, в которой мы живем сейчас, реальность человека естественного, это реальность тени. Это реальность тени. Все, что происходит здесь сейчас, это тень того, что будет там. Понимаете? Отлично. Знаете, я когда думала над этим, мне пришло место такое интересное. Мы очень любим часто говорить, что наше жилище на небесах, да? Наше жилище на небесах. Мы граждане небесного царства. Знаете, как в оригинале написано? Мы есть колония или федерация небесного царства на земле. Поэтому перестаньте плевать на землю и собираться на небо и говорить, что мое жилище там. Мое жилище. Я федерация неба, но здесь на земле. И мы были рождены устанавливать его царство здесь на земле. И нам дан был ключ. Это дух откровения. Это сильнейший ключ. Но смотрите, что пристегнуто к этому ключу. Смотрите, здесь еще одна есть очень сильнейшая вещь. Это дальше 18 стих. «Я молюсь, чтобы свет Бога осветил глаза вашего воображения». В русском переводе написано «осветил глаза вашего сердца» или «глаза вашей внутренности», но в оригинале. Знаете, почему я все время говорю в оригинале? Не потому, что я такая крутая, тут все с оригинала. Я говорю в оригинале, потому что, знаете, я услышала такую интересную вещь, и она меня заинтриговала. Человек, который переводил именно реально с оригинала, он говорит, что все Евангелия, они были написаны на арамейском языке, не на еврейском, потому что еврита, но они были написаны на арамейском и переведены на греческий. Поэтому очень многие вещи потеряны, потому что именно со времен пленения Израиля в Египте до после Иисуса Христа, где-то 200-300 лет, еврейского языка вообще не существовало. Был язык, на котором говорил Иисус, ученики, апостолы и все люди того века, они говорили на арамейском, и затем это переводилось на греческий. Вот, поэтому многие вещи, переведенные с арамейского, знаете, что в арамейском языке, они просто отсутствуют в Библии. Поэтому я люблю докапываться, интересно находить вещи и места, потому что, как я говорю, мы с детства, нас настолько пропитали, вот даже вот это место. Я знала его еще, будучи ребенком, не понимала о чем, но я знала, наше жилище на небесах. И вот туда стремлюсь, и мои мечты, когда уже придет Иисус, забрать свою голубицу, в конце концов, которая устала, но непонятно от чего. В ущелье скалы. Но мое жилище здесь. Я была рождена, чтобы установить его царство здесь. Потому что Иисус, он принес совершенное царство на эту землю. Но когда Иисус ушел, это, кстати, пастор об этом тоже говорил, я иногда уже путаю, что он говорил, что я, потому что все сливается в одно откровение. Да. Иисус принес совершенное царство, но церковь изуродовала понимание царства. Абсолютно. И сейчас Бог возвращает нас в оригинал, чтобы мы восстановили Царство Бога на этой земле. Теперь, если поговорить немножко о воображении. Воображение — это очень сильный и интересный элемент, или ключ, или стратегия царства. Я знаю, мы уже говорили о воображении, но вчера, когда я сидела, просто читала эти места, Бог сказал мне, ты должна об этом сказать, потому что мое тело должно активизироваться. Мы должны включить наше воображение, данное нам Богом. Потому что вообще воображение — это нейтральный элемент. Мы можем использовать его как в негативную сторону, так и в позитивную. И опять же, возвращаясь к пророчеству. Знаете, часто люди говорят, я ничего не вижу, я ничего не слышу, я не знаю, как вы находитесь в тронном зале, как вы переживаете какие-то вещи. И у нас понимание войти в тронный зал – это зажмурил глаза, сосредоточился и поднимаюсь под потолок. Долетел, не получилось, ничего не увидел, упал, опять. Поднимаюсь к потолку. Дорогие, это не то, как мы входим в тронный зал. Нам была дана вещь, нам было дано что-то, через что мы можем входить в реальность духовного мира. И ты скажешь, ну, я могу такое навоображать, реально можешь. Но если это преломляется через дух откровения, это очень сильные вещи. Тебе не нужно подниматься под потолок и пытаться пробиться через второе небо. Используй свое воображение. И знаете, часто, обычно, женские команды пророков состоят из женщин. Не всегда, но в основном. Потому что женщина умеет воображать. Но знаете, я скажу, что это неправда. Мужчины умеют воображать даже больше, чем женщины. Иисус обратился не к женщинам, а к мужчинам, когда он сказал, если ты в своих мыслях да воображался, это то же самое, что ты прелюбодействовал. Поэтому, мужчины, не говорите, что у вас нету этой способности. Вы можете видеть, воображать и до такой степени воображать. Поэтому, ну, я сейчас говорю о мужчинах, которые рожденные свыше, и который в правильный момент умеет сказать: это не часть меня. Это часть старого творения, она была похоронена со Христом. Это больше не принадлежит мне. И здесь уже self-control, да? Вот. Но я хочу сказать, что воображение, оно работает у каждого и очень сильно. Не обязательно в этой даже сфере. Смотрите, воображение работает настолько сильно, когда мы, например, не сказали человеку в лицо какие-то неправильные или плохие вещи, но внутри ты настолько поругался, да? И ты не просто представил себе это, ты прочувствовал эти слюни, которые брызгали на тебя от человека, который, с которым ты ругался. Ты видел гнев в его глазах, ты чувствовал его запах, ты чувствовал тепло, которое от него шло. Все абсолютно в своем воображении. Вы представляете, какая это сильная стратегическая вещь, данная Богом, воображение. Но преломляя воображение через дух откровения, мы можем входить в такие глубины и тайны Бога. Мы можем приносить на землю такие ненормальные вещи, которые нужны нам. Это очень сильно. Мы должны использовать воображение. Постоянно, везде. Если ты духовный человек, тебе дано воображение. Мне понравилось, как на одной из последних молитв, тоже когда пастор молился, он сказал такую очень сильную вещь. Он сказал: сокращай расстояние между тронным залом и тобою. Каким образом? Через наше воображение. Когда ты начинаешь привыкать, и для тебя уже не страшно туда входить, не страшно подниматься, не страшно находиться там, через воображение ты сокращаешь этот путь. Как это делается? Я хочу, чтобы мы сегодня в конце мы просто попрактиковали эти вещи. Мы просто сделаем такую небольшую практику. Мы возьмем наше воображение, и мы поднимемся в тронный зал. Я знаю, что многие из вас переживут вещи, которые вы еще никогда не переживали. Нам нужно это. Церковь должна находиться в тронном зале постоянно. И я сегодня, если я не затяну, как обычно, я сегодня хочу немножко пойти в книгу Откровения, где об этом написано. И чтобы мы пережили эти моменты через дух Откровения, используя наше освященное Богом воображение. Сильнейшие вещи, на которые церковь просто плюнула и сказала: о, это просто мое воображение. Знаете, люди говорят: а что если я, откуда я знаю, Бог это или это я? Может, я просто себе навоображал. Нет, поверь мне, если ты подключен к его духу, там, где контроль его духа, там, где атмосфера его духа, ты не будешь воображать вещи от себя. Ты будешь воображать вещи, ты начнешь, и он поведет тебя. Кстати, такая вещь, как говорение на языках во время нашего освященного Богом воображения, очень, кстати, тоже очень сильный тул, очень сильный ключ. Потому что Дух Святой, говорение, не Дух Святой, а дар Духа Святого говорения на языках, он не дан только для назидания нашего человека, для строения нашего внутреннего человека. Он также дан нам, чтобы мы говорили с Богом о его тайнах. Когда ты говоришь на языках, и в это время ты воображаешь, Бог начинает показывать тебе картины. Поэтому цель вообще сегодняшней темы, я хочу, чтобы мы настолько как бы поняли, что это просто. Это просто, это было дано нам. Это не какие-то заоблачные рассказы, что-то далекое и что-то доступное только для особых людей, пророков. Я сейчас не говорю о даре пророка, об офисе пророка. Я сейчас не говорю о других дарах, я говорю о духе, который находится на нас. Окей? Давайте я сейчас пойду немножко в Откровение. Книгу Откровения. Я не собираюсь ее сегодня толковать, потому что я понимаю, что о книге Откровения очень много ходит разговоров. Очень многие ее боятся. Для многих она, знаете, ужас, страх, ее даже боятся открывать. Это что-то непонятное, недоступное. И да, я согласна, что без духа откровения ее невозможно читать. Я не говорю, что я понимаю все вещи, но по мере того, как мы растем, как мы продвигаемся дальше, Бог начинает показывать некоторые вещи, некоторые моменты, которые я сегодня хочу с вами поделиться. Вообще, эта книга, я уже говорила об этом, я знаю, многие из вас это знают, что книга Откровения — это не откровение событий, это откровение личности Иисуса. И так как мы являемся телом Иисуса, это также откровение церкви. Это откровение то, кто есть церковь. Я хочу, чтобы когда я читала вам эти места, вы просто включили сейчас это воображение, которое дано вам Богом, да? Потому что я знаю, все равно, когда здесь кто-то проповедует или рассказывает какие-то вещи, мы все равно переживаем это через воображение. Все, что говорится, мы воображаем в своем разуме. Окей? Я хочу пойти в 4 главу. Я не буду с первой, я хочу 4 главу. Это видение тронного зала. Опять же, как я сказала, я не буду трактовать вам всю книгу Откровения, потому что у меня тоже нет объяснения для всех вещей. Знаете, меня просто очень часто возмущает наше жалкое восприятие книги Откровения и то, насколько все концентрируются на Антихристе, о котором в этой книге даже ни разу не говорится. Потому что Антихрист — это дух Антихриста, который уже есть в мире. То есть тот, который выходит против Христа. Это есть дух Антихриста. Вот, поэтому об Антихристе здесь ничего не говорится в Откровении. Другие такие вещи, как, например, там, ну, о них просто сейчас даже смешно говорить, как начертание зверя. Там, я, как я сказала, не буду это трактовать, но просто, знаете, если даже логически подумать, это смешно, потому что первая церковь первых времен, она воспринимала это на уровне того, до чего тогда, ну, на каком уровне даже развития находилось человечество. То есть на то время начертания, они были, может быть, нарисованы там именно не на лбу, а на челе. На челе были написаны, ну, я не знаю, чем там раньше писали, или выжжены, может, на челе и на руке. По мере прогресса, роста человечества, как эволюции, если так можно сказать, а уже начертания стали как чипы, макрочипы, которые вводятся там под руку, на лоб, да? То есть я не знаю, что будет дальше. Дальше начертание приобретет еще какой-то другой. Поэтому как бы невозможно, что я хочу сказать, невозможно читать эту книгу просто нашим естественным человеческим разумом. Это глупо, это неправильно. Поэтому Бог дает нам дух откровения. Я верю, что сейчас Бог начинает вводить свое тело в книгу Откровения. Он начинает высвобождать и показывать тайны через дух откровения. Окей, и я тоже не буду читать полностью все, но прочитаю некоторые стихи. Для меня это было очень сильно, потому что, знаете, Бог учил меня использовать мое воображение и получать откровение через это. Опять же, я читала это дома, практиковала эти вещи дома. И очень сильные вещи, которые я пережила, я прочитаю вам. 4 глава с 1 стиха. Написано: «Внезапно, после того, как я написал эти послания, я увидел небесный портал, открытый передо мною». Или в других переводах написано: «Я увидел раскрытую дверь». Смотрите, и тот же самый трубный голос я услышал, говорящий со мною в самом начале. Он прорвал тишину и сказал: «Поднимись в эту реальность, потому что я хочу открыть тебе то, что должно произойти дальше». Смотрите, здесь не пишется об Иоанне, что Иоанн просто смотрел через открытую дверь. Он услышал голос самого Иисуса, и об этом говорится в первой главе Откровения, Иисуса, который сказал: «Подойди сюда, поднимись сюда». И это было время, когда Иоанн прошел через эту дверь. Кто есть дверь? Дверь — это Иисус. Знаете, я буквально на физическом уровне пережила этот момент, когда я прошла через эту дверь. Я до сих пор буквально на своем теле ощущаю это переживание, когда я прошла через дверь Иисуса. Сейчас реально для меня очень легко находиться в тронном зале, подниматься туда, видеть вещи, которые происходят там. Потому что мне было дано приглашение, это приглашение церкви войти через дверь Иисуса, войти в эту небесную реальность, эту небесную атмосферу. И написано, смотрите, он говорит: «Потому что я хочу открыть тебе то, что произойдет». Не ты, это не твое выхождение из тела, как многие думают, что есть нелегально. Это тебя берет Иисус в духе. Он говорит: «Поднимись сюда, я хочу показать тебе эти вещи». И он говорит: «Дальше я увидел небесный трон и некто или кого-то, сидящего на нем. Его вид был как блестящий кристалл и как сверкающий сардис», по-моему, там камень написано. окружение трона по кругу от него был зеленый свет, напоминающий изумрудную радугу. Ту радугу, которую мы привыкли видеть из шести цветов, да, из семи-шести цветов, это не такая радуга. Написано, что это зеленый свет. Да, он в виде радуги, но не полукруга. Это цвет вокруг его трона. О чем это говорит? Это говорит о том, что его завет с нами. Все, что исходит от трона Бога, все, что исходит от трона Бога, оно не несет в себе осуждение, оно не несет в себе наказание, оно не несет в себе ужаса, страха. Все, что исходит от трона Бога, оно исходит от Его благодати, от Его милости, от Его завета к нам. Это важно знать. Вокруг великого трона были 24 старца, 24 трона, и на нем сидели 24 старейшины, не старцы, а старейшины, в блестящих белых одеждах, посаженные на этих тронах. И на голове у каждого была золотая корона победителя. И от трона... И хорошо, я сейчас быстренько остановлюсь на 24 старейшинах. И там дальше будет описание 4 живых существ. Вы знаете, почему я знаю, что мы должны находиться в тронном зале постоянно? Что это не только место обитания ангелов, небесных существ, но это место обитания человека. Потому что, я не знаю, все это место объясняют по-разному, но как я это вижу, как Дух Святой показал мне это через призму Духа Откровения. Смотрите, 24 старейшина, я верю, что это люди, потому что они, во-первых, одеты в белые одежды, что символизирует чистоту Иисуса, то, как Он очистил нас и одел нас в белые одежды. Во-вторых, на них короны или венцы победителей, которые даются человеку. Никакому ангелу не дана ни белая одежда, омытая кровью Иисуса, ни венец победителя. Аминь. Поэтому мы, я понимаю, что это Богом специально поставленные старейшины, но я знаю, что здесь имеется в виду человечество, которому дан доступ сидеть на этих престолах, потому что мы посажены со Христом на небесах. Аминь. И нам дано право быть советниками Богу. Дальше. Сколько у нас времени? Не хочу сильно долго, но... Смотрите, очень сильная такая вещь тоже. Что пульсирующие от трона были блестящие или сверкающие вспышки молнии, грома и голосов. И горящие перед троном были горящие 7 горящих torches, это факелов, которые есть 7 духов Божьих. И перед троном также протекало как бы кристальное озеро из стекла. Знаете, что такое вспышки молнии? Это откровения, которые исходят от трона Бога. Каждый из нас, которому был дан дар говорить, высвобождать откровения, вы знаете, какой у нас есть доступ к откровениям Бога, которые исходят из самого трона. Если ты не уверен в себе, если ты не уверен в том, что Бог говорил тебе, просто представь в своем воображении, услышь это, увиди это, что от престола Бога исходят вот эти молнии, откровения, которые даны нам приносить на землю. Для меня это очень сильно. Каждый раз, когда я прошу у Бога откровения, я говорю: Бог, я сейчас нахожусь перед Твоим престолом. Эти вспышки молний, они предназначены для меня. Я беру это откровение для того, чтобы принести его на землю. Окей, я пойду немножко дальше. Смотрите, здесь поклонение возле трона. Вокруг трона, по каждой стороне его, стояли 4 живых существа, наполненные глаз спереди и сзаду. И дальше там описывается, на кого они были похожи или что они изображали. Ну, во-первых, 4 существа. Это что напоминает нам? Кто такие живые существа? Это новое творение. Это новое творение. Это прообраз человечества, который прошел через процесс преображения, потому что там первое животное, у него лицо льва, второе быка, третье — человека и четвертое — летящего орла. Я не хочу сейчас идти в это глубокое откровение. Я знаю, что много есть объяснений этому. Я просто хочу сказать, что это процесс преображения человечества от самого начала, когда лев из колена Иудина победил нашу плоть, победил это все. И потом мы стали детьми Бога, потому что молодой бык переводится как маленький, в оригинале как маленький ребенок. И затем мы превращаемся в человека. Я извиняюсь, у меня просто сейчас английский язык и русский все перепуталось в голове. Я пытаюсь переводить с английского на русский, поэтому немножко тяжело говорить. Потом мы превращаемся, мы вырастаем в совершенного человека до того момента, когда мы начинаем, как орлы, парить вместе с Богом. Окей? Это быстро об этом. Почему я считаю, что эти четыре существа и 24 старейшины — это человечество, и нам дан доступ в тронный зал? Потому что они поют песнь, которую не может петь ни один ангел. Я прочитаю вам эту песню, это будет следующая глава. Смотрите, для меня это было очень сильно. Смотрите, какую песню они поют. «Из-за того, что ты был заклан за нас, убит за нас, ты достоин взять свиток и открыть его печати. Потому что твоя кровь была ценою заплаченной, чтобы искупить нас». Смотрите, это поют четыре живых существа и 24 старейшины. Это не поют ангелы, потому что ангелы присоединяются к этой, к другой песне чуть-чуть подальше. Дальше, в следующих главах Откровения мы читаем. Но здесь именно эту песню поют эти создания. Они говорят: «Ты и твоя кровь была ценою заплаченной, чтобы искупить нас. Ты купил нас, чтобы принести нас Богу. Из каждого колена, племени, народа, нации, языка. И ты избрал нас служить нашему Богу и сформировал нас или сделал нас царством священником, которые царствуют в настоящее время на земле». Вау! Для меня это вау. Это не то слово. Это поют те, которые были искуплены, за которых была заплачена кровь. И они говорят: «Ты сделал нас царством священником, которые царствуют прямо сейчас на земле». Это опять же говорит о том, что мы, царствование Бога, Его царство на земле уже началось. Мы уже царствуем. Да, мы в развитии, мы в процессе строения, но мы уже царствуем. Это не относится к дальним временам, которые придут. Аминь. Аминь. И сейчас вернусь еще последнее. Я вернусь сейчас в начало пятой главы. Я хочу просто затронуть эту вещь. То, о чем я говорила в начале, знаете, о нашем подобии во Христе. Это то, о чем стонет все человечество. Это то, о чем стонет все творение, чтобы открылась полнота откровения Иисуса. Полнота откровения сыновей, которые поднимаются в славе, входя в образ и в подобие Иисуса. Смотрите, с первого стиха, пятая глава. «И я увидел того, кто сидел на троне, и он держал в правой руке запечатанный свиток, и на нем было написано внутри и снаружи. И это было запечатано семью печатями. И тогда я увидел очень великого, сильного ангела, который провозгласил громким голосом: кто достоин открыть этот свиток и поломать эти семь печатей? Но никого не было найдено, ни живых, ни из мертвых во всем творении. Ни один не был достоин, чтобы открыть эти печати и прочитать то, что было написано. И поэтому, он говорит, тогда я упал на низ, плача, со скорбью в голосе, потому что никого не было найдено достойным, чтобы сломать эти печати и прочитать, что там было написано. Я думаю: Бог, почему у него такая скорбь? Потому что, знаете, это стон и плач человечества. Это крик человечества до того, как пришел Иисус. Это стон человека, потому что Иоанн на тот момент через Дух Откровения понимал, что то, что написано в свитке, имеет огромную судьбу и предназначение для человечества. И потом дальше. Тогда один из старейшин сказал мне: «Подожди, перестань плакать, посмотри, великий лев из колена Иудина, корень Давида, он победил, и он достоин, чтобы открыть этот свиток и снять эти 7 печатей». И пропуская немножечко дальше, он говорит, я просто скажу своими словами, он видел Агнца, который был посреди трона, и он, написано, что он был заклан, он был как бы закланный, то есть на нем были следы и шрамы его жертвы находились еще на нем. Да, он был живой, но эти следы того, что он сделал для нас, были на нем. И потом он говорит, я увидел ягненка, который подошел к трону и получил эту... скролл, все время забываю это слово. И получил этот свиток из рук сидящего на престоле. И тогда 24 старейшины и 4 живых существа, когда они увидели Агнца, что он берет этот свиток, они упали лицами на пол и поклонились Агнцу. Поклонялись ему, и в руках у каждого был harp. Да, гусли, можно так сказать. И золотые чаши, наполненные молитвами святых. И смотрите, потом дальше они пели эту песню. Но что больше всего меня поразило, когда этот Агнец, он сломал первую печать. Я знаю, об этом очень много толкований, о том, что печати — это высвобождение гнева, правосудия, определенные вещи, которые придут на землю. Я не пытаюсь ничего оспаривать сегодня. Но знаете, что меня очень сильно поразило? И это будет в следующей главе, в 6. Когда один из 4 животных, который репрезентирует человечество, он громким голосом сказал, мы читаем в русских переводах, написано, что он сказал Иоанну, подойди сюда и смотри. Но на самом деле в оригинале написано, что он сказал, выйди. Он прокричал это громким голосом, выйди. Это то же самое слово, которое Иисус сказал Лазарю, когда он сказал, выйди из гроба. Выйди, выйди на свет, выйди в жизнь. То есть, знаете, что это репрезентирует? Это показывает нам, то, как человечество, которое уже подошло, это время сейчас, подошло к моменту, когда мы кричим нашему царю, пришло время твоего откровения. Пришло время, когда ты откроешься по-настоящему в нас. Ты откроешься, кто ты есть, ты откроешь, кто есть твои сыновья. Он говорит, выйди, покажись, явись, раскройся. Вау, меня это вообще, знаете, привело в такой трепет. Я понимаю, в какое мы время живем. Что Бог доверил нам как церкви? Мы те, которые можем позвать нашего Иисуса и сказать, выйди, пришло это время, мы кричим, мы зовем, мы жаждем тебя, мы хотим знать всю полноту того, кто ты есть. Проявись, выйди, откройся, покажись. И там были печати, которые вскрывал Агнец, и за каждой печатью выходил конь и всадник на этом коне. Опять же, я больше не буду идти дальше в откровение. Я просто хочу сказать, знаете, все наше понимание о том, кто такие всадники, кто такие кони. Знаете, меня просто шокировала одна вещь о том, что мы привыкли думать, что последний всадник, да, он был бледный всадник, не всадник, а конь был бледного цвета, и всадник на нем был смерть. И кого мы всегда представляем, когда говорится о смерти? Дьявола. Почему-то смерть написана с большой буквы. Вы никогда не думали об этом? Вы знаете, что слово «бледный» — это неправильное слово. Там написано «зеленый конь». Потому что оригинальное слово там «хлора». Хлора — это что? Зелень, да? Трава, зеленая трава или зелень. То есть лошадь, конь зеленого цвета, что репрезентирует жизнь. И сидящий на нем, его имя было смерть с большой буквы. То есть это Христос. Это смерть Христа выходящая, это жизнь выходящая из смерти. Вы понимаете силу откровения, когда мы перестаем думать своим человеческим разумом, натуральным, и просим Бога, когда Он показал нам вещи. Я знаю, что это переводы, но также здесь откровение. Ты не поймешь этого, ты не видишь. Если внутри тебя не горит откровение, подобие Бога, ты никогда эти вещи не увидишь и не услышишь, и не поймешь их. Но когда ты понимаешь, что эти печати открываются для того, чтобы показать, что Иисус принес нам, чтобы восстановить человечество в сыновство, чтобы поднять нас, ввести нас в реальность того, кто Он есть и кто мы есть, для тебя это будет все тяжелым и непонятным. Поэтому есть еще много вещей, о которых я сегодня не буду говорить, потому что время идет, и я знаю, что церковь потихоньку будет входить в эти вещи. Но сегодня, на данный момент, мы должны научиться смотреть на все глазами Его Духа. Мы должны научиться входить в откровение Его через наше воображение. Аминь. Церковь должна вырасти в это. И я хочу, чтобы сегодня мы сделали такую небольшую вещь. Я знаю, что это будет очень интересно и сильно для нас, потому что среди нас активизируется сразу много пророчествующих, людей, которые видят в духе, могут видеть. И также те, которые будут, может быть, нас смотреть, это для вас также. Я знаю, что произойдет эта активизация, мы поймем, насколько это просто, доступно и дано каждому из нас. Окей? И я сейчас попрошу, а может быть, на клавиши кто-то сядет, девчата, кто у нас играет, да. Было бы, конечно, очень классно, если бы пастор Светлана сюда прошла и спела ту песню, что она сегодня пела в начале. Holy, holy. А, и смотрите, что мы сделаем. Я попрошу, чтобы мы сейчас все закрыли глаза. Не думай, что это просто мое воображение, что вы себе тут придумали. Бог не так берет нас в дух. Дорогие, так. Именно таким образом Бог берет нас в сферу духа, где физическое, естественное покоряется высшей реальности. Используй сейчас дар, данный Богом тебе, это воображение. Просто закрой свои глаза, успокойся, расслабься. И сейчас мы просто пойдем в тронный зал. Я поведу вас немножко, буквально пару минут, и после этого я дам вам какое-то время, буквально совсем небольшое время, где вы попросите именно Иисуса, Агнца, которого вы увидите на престоле, чтобы Он повел вас и показал вам дальше еще вещи, которые будут лично для вас. Может быть, что-то, что Он вам скажет, или куда Он вас поведет, в другое место, какое-то откровение, которое будет лично для вас или для тела Христа. Окей? Поэтому погружаемся сейчас в это. Мы просто входим сейчас в тронный зал. Мы видим открытый портал неба. Представьте себе сейчас открытый портал неба. Увидь Иисуса, который есть дверь. Увидь сейчас эту открытую дверь и свет, который за этой дверью. Прямо сейчас Он дает тебе руку, и ты проходишь через эту дверь. Ты проходишь через Иисуса в тронный зал. Ты слышишь голоса, шум, звуки, которые ты не слышал никогда. Очень интересные звуки. Ты ощущаешь аромат, запахи неба. Ты видишь множество ангелов, которые вокруг Его трона. Ты видишь сейчас престолы, которые окружают Его трон, и на них 24 старейшины. Ты видишь 4 живых существа. Я. И сейчас начинает нарастать шум поклонения и хвалы. Старейшины падают на землю, складывают свои венки перед Ним. 4 живых существа присоединяются к этому поклонению и кричат: «Ты свят, ты достоин». Но самое главное, сейчас ты видишь сидящего на престоле. Сидящий на престоле. Он сверкает, как кристалл. Вокруг Его трона сейчас это зеленое сияние, изумрудное сияние радуги, которое говорит о Его милости. Сидящий на престоле протягивает тебе руку. И он говорит тебе слова, которые можешь услышать сейчас только ты. Я позволю ему повести тебя сейчас дальше. Возьмите буквально пару минут. И дайте ему повести вас, показать вам вещи, говорить вашу жизнь.
Oh. откроешь нам невидимые вещи, которые не были еще открыты до сегодня. Это наша реальность. Мы были рождены обитать в этой реальности. Спасибо тебе, Иисус. Продолжай брать нас в эту реальность. Научи нас входить в нее, находиться там. Каждый день у твоего престола, видя, слыша, понимая, мы снимаем сейчас пелену, завесу с духа откровения, пелену, завесу с тронного зала. Снимаем всякую ложь, что это место не для нас, что вход туда закрыт, что это трудно, тяжело. Нет, это достояние детей, это наше наследие. Спасибо тебе, Отец. Я знаю, что прямо сейчас ты активизируешь многих, тех, которые были рождены находиться там. Бог, ты прямо сейчас берешь их вещи, о которых они будут рассказывать, свидетельствовать, через которые ты будешь продолжать учить их и строить свое царство. Спасибо тебе. Ты такой большой, ты такой огромный. И ты позволил нам войти в тебя. Благодарим тебя, любим тебя, поклоняемся тебе.